Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну, где мы говорим о самом главном. И сегодня мы решили посвятить наш прямой эфир здоровью и поговорим об иммунитете. С нами на связи в ближайший час будет Ольга Брум, врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук, которая больше 20 лет работает практикующим врачом и с детьми, и со взрослыми, а также является дипломированным врачом-аюрведистом. Пожалуйста, присылайте нам свои вопросы. Мы ждем их в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, а также оставляйте их на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Ольга.
Доброе утро. Я рада участвовать, на самом деле, в этом проекте, и хотелось бы действительно поговорить немного о здоровье, потому что этот вопрос у нас, к сожалению, в современной медицине не слишком активно затрагивается. Я скорее врач аллопатической медицины, 20 лет практикую, естественно, выросла как врач. Именно вырастили меня учителя, которые предполагали все-таки развитие медицины именно профилактической. То есть формирование здоровья населения, а не просто диагностика и лечение симптоматики. Как сейчас, к сожалению, наша западная медицина за последние 20 лет очень сильно изменилась, и мы все свидетели этому. Наша медицина перестала быть профилактической, а стала симптоматической. То есть мы находим проблемы, назначаем какие-то препараты, и на этом задача медицины заканчивается. Почему я пришла так или иначе к медицине в аюрведическом аспекте, скажем так? Я не практикую как классический аюрведист, но аюрведическую медицину, гомеопатию применяю активно для лечения своих пациентов в восстановительный период и самое интересное в аюрведе для профилактики, потому что именно аюрведическая медицина дает такой комплексный подход к здоровью, к организму человека, именно к организму человека в целом. То есть человек рассматривается как общая система со своими эмоциями, состоянием ума определенным, а не только отдельными органами и системами, которые подвергаются каким-то болезням, естественно. И поэтому вот работая какое-то время, я, да, лечила пациентов, но года через два, через три, как правило, возвращались с похожими проблемами. И тогда у меня серьезно возник вопрос, что с этим делать. И вот в тот момент, наверное, увлеклась так активно именно аюрведической медициной. Почему? Потому что, ну вот, уже объяснила причины. И давайте вернемся к вопросу о здоровье. Есть определение ВОЗ, нашей незабвенной Всемирной организации здравоохранения. Что такое здоровье? Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. А аюрведическая медицина к этому всему добавляет еще и духовную составляющую, именно духовную практику, как часть здоровья. Почему? Потому что без духовной практики, без какого-то стремления к высшему, человек не сможет быть достаточно спокойным. Спокойствие ума не будет полностью удовлетворен, наш ум, душа не будет никогда спокойна, если нет прогресса какого-то. И с другой стороны, если человек болен, если тело болит, он не сможет задумываться о чем-то высшем, кроме как вылечиться от того, что беспокоит. Когда у нас болит зуб, нам не до медитации, нам доползти бы до таблетки, которая обезболит, нам эти проблемы уберет. И поэтому вот такой нам механизм достался. Человеческое тело, на самом деле, очень классный механизм, идеально устроенный. Он, этот механизм может сам себя поддерживать, сам себя очищать. Постоянно клетки проходят определенные циклы развития. Постоянно идет смена клеток. Постоянно идет очищение организма на уровне клеток, на уровне тканей, на уровне органов. То есть сам тот механизм, который мы получили, он устроен идеально. Но, к сожалению, мы потеряли инструкцию по пользованию этим прекрасным механизмом. И часто вот эти вот проблемы, которые возникают со здоровьем у людей, не потому что по судьбе им положено болеть. Конечно, бывают и такие болезни, кармические их называют, да, но часто у нас тело рассчитано генетически на определенный цикл жизни, в определенном состоянии. Но в силу того, что мы неправильно пользуемся этим механизмом, этим организмом, это тело болеет и уходит из этого мира быстрее, чем могло бы. Почему? Потому что мы не учитываем некоторые вещи, обыкновенное невежество, просто незнание. И вот как раз-таки аюрведическая медицина дает какое-то понимание, как грамотно пользоваться этим механизмом. И поэтому это как бы небольшая инструкция по пользованию этим чудесным механизмом. Но на самом деле и в аллопатической медицине, той, в которой я выросла, мои учителя мне дали это знание, и поэтому была выбрана именно иммунология. Почему? Потому что понимание организма как целостной системы, это было заложено еще в советской медицине, отсюда шла и профилактическая медицина. То есть есть такое понятие гомеостаз. Это работа организма, которая о той самой гармонии, то есть равновесие всех систем и органов. И вот этот гомеостаз, вот это равновесие для нормальной работы организма в основном обеспечивает три системы. Три системы – это система иммунная, нервная и эндокринная. Вернее, по порядку, немножко в другом порядке. Первая – это нервная система. Это у нас приоритет выше нервной деятельности. Дальше – эндокринная система и иммунная система. Но на самом деле эти все три системы, они равноценны. Они работают одновременно, постоянно, без перерывов и без выходных. И мы очень часто забываем об этом. Сейчас медицина приходит к тому, что мы левую руку лечим в одном кабинете, а правую руку идем лечить в другой кабинет. Мы часто лечим стафилококков, стрептококков, лечим вирусы. А про человека мы забываем. Мы лечим не человека, мы лечим бактерии, вирусы. И лечим селезенку, желудок, печень. Забываешь, что это единый организм, и часть проблем связаны даже не с физическим уровнем, не с клеточным уровнем, а с эмоциональным состоянием нервной системы. Наконец-таки была признана психосоматика как определенная причина болезни, причем многих. И это уже доказанный факт, если даже 15 лет назад это выглядело несколько эзотерично, психосоматика, это вам психиатру, психотерапевту, то сейчас это достаточно активно используется. Так вот, все эти три системы, они состоят из клеток и из определенных жидких веществ, скажем так, которые обеспечивают связь между этими клетками, как язык. Нервная система общается на языке нейромедиаторов, это серотонин, дофамин, все наверняка слышали, да, анандамин, прекрасный такой тоже нейромедиатор. Эндокринная система общается на языке гормонов, и иммунная система общается на языке цитокинов. Цитокины – это туда входят интерфероны, которые наверняка все слышали, интерлейкины, ну и ряд других веществ, которые, присоединяясь к разным рецепторам разных клеток, даже не иммунных, обеспечивают вот эту вот комплексную связь. Они с током крови, с током лимфы, они распространяются по всему органу, и нет ни одной ткани, ни одной клетки, где бы не было иммунных клеток. Это не какой-то отдельный орган. Везде находятся и цитокины в определенном формате. Они стимулируют рост разных клеток, они стимулируют обучение разных клеток на разные функции. И вот механизм работы человеческого тела, он очень сложный, но в то же время очень слаженный. Вот эти три системы обеспечивают полную связь, постоянное самообновление, идет постоянный мониторинг, где какие-то проблемы возникают, где чужие клетки появляются, где появляются определенные чужеродные агенты, которые могут нанести вред, и тут же подключается иммунная система. Нервная система, эндокринная, которая обеспечивает уже определенные реакции именно тела уже и реакции самих клеток и реакции гормоны, они тоже влияют на воспаление, на угнетение воспаления, на активацию воспаления, то есть на активацию клеток иммунной системы, и не работает иммунная система отдельно. Поэтому взаимосвязь нервной и эндокринной системы поэтому так важны. И часто происходит из-за истощения нервной системы. Мы сейчас в современном мире живем в сильном стрессе. Стресс – это одна из самых больших проблем современного мира. Мы живем слишком быстро. Слишком много, большой поток информации, и эта информация часто несет очень негативный характер. То есть страшно жить сейчас стало в современном мире. Тревожно. И нервная система очень быстро истощается. Но так как у нас приоритет все-таки выше нервной деятельности, она начинает компенсировать из других систем. То есть другие системы начинают работать на то, чтобы максимально подавить все другие работы, работу других систем, других органов. Зачем? Для того, чтобы человек смог выжить. И все остальные органы уходят в режим ожидания, все остальные системы уходят в режим ожидания. К сожалению, это долго продлиться не может. Стресс, дело такое, достаточно быстро истощает ресурсы организма, тем более в современном мире. И человек в итоге получает, ну, либо резкие проблемы с иммунной системой, либо большие проблемы на первый план выходят эндокринной системы. Но это то, что я вижу на приеме. У кого как генетически это обусловлено генетическим каким-то особенностями строения эндокринной и иммунной системы, ну и там, где тонко, там рвется. У кого-то быстрее проблемы наступают с иммунной системой, у кого-то с эндокринной системой. Вот, поэтому вот когда приходят пациенты на прием, приходится общаться именно в плане комплексного восстановления организма, естественно, после решения насущных проблем, то есть те проблемы, которые уже есть, мы решаем, и потом профилактическая длительная поддержка разными методами, которая дает возможность человеку не заболеть так же быстро. Иммунная система, она достаточно сложная, непосредственно хочу уже про иммунную систему поговорить, уже понятно, что она связана с другими системами, обеспечивает весь организм. Как таковых отдельных органов иммунной системы нет, но считается, что наибольшие это вот селезенка, тимус, лимфоузлы, которые находятся везде, в кишечнике, пировые бляшки, в которых иммунная система, очень много клеток иммунной системы находится, они там обучаются, получают необходимое количество антигенов. И иммунная система, она закладывается генетически еще до рождения ребенка. Состояние иммунной системы зависит от состояния организма мамы и папы. И особенно мамы. Определенные проблемы иммунной системы могут закладываться еще в момент зачатия. Опять же, это связано с тем, что формируется определенный клеточный состав. И дальше, к моменту рождения, иммунная система ребенка, она практически не работает. Почему? Потому что, ну, это логично. Это чужеродный организм, который находится внутри другого организма. И любая иммунная система должна бороться с другой иммунной системой, чтобы выжить. Это закон. И поэтому иммунная система организма ребенка, она пребывает в спящем состоянии, да и незачем ей работать, потому что все ресурсы на рост, а необходимая защита обеспечивается кровью мамы, которая циркулирует в организме ребенка, так же, как и в организме мамы. И все необходимые процессы там происходят. После рождения иммунная система начинает активно развиваться у ребенка, причем до 3 лет определенный состав клеточный обеспечивает гуморальную защиту. То есть как такового противовирусного иммунитета, ну, до года точно практически нет. И ребенок не в состоянии ответить как следует на серьезные вирусные инфекции. Но при этом у него продолжают циркулировать антитела мамы, которые обеспечивают ему полную защиту от вирусных инфекций. А это обеспечивается частично запасом после внутритрудного развития, но и также грудным вскармливанием. Почему оно важно? Хотя бы до 1,5 лет. До 1,5 лет ребенок обеспечивается полной защитой от мам, воздействия серьезных вирусных инфекций. Понятно, что он еще активно нигде в коллективе не присутствует, риска нет, но и при этом мамины антитела прекрасно его защищают, которые поступают в том числе и через грудное молоко. Поэтому я стараюсь своим пациентам не рекомендовать активно нагружать организм ребенка тяжелыми вирусными антигенами, что мы делаем, начиная с роддома, благодаря прекрасному календарю вакцинации. Я считаю, что до года, ну, если есть возможность до трех, лучше избежать перегрузки иммунной системы вакцинальными этими календарями. Почему? Потому что иммунная система не готова ответить как следует длительным иммунитетом. Просто нечем. Но при этом за первый год формируется еще один аспект иммунной системы, который будет работать всю жизнь на ребенка, на взрослого уже, когда он вырастет, это барьерная функция иммунной системы. Они как раз формируются первые 3 года жизни, когда формируется так называемая микробиальная пленка. Про положительные бактерии все, наверное, слышали, да, то есть это выстилка всех слизистых и кожи, которые контактируют с окружающей средой. Это и слизистые носоглотки, это желудочно-кишечный тракт и кожа. И от того, какая будет там флора, зависит, насколько будет ребенок подвержен бактериальным инфекциям, потому что святое место пусто не бывает. Если там нет лактобифидных бактерий, там вырастет либо стафилококк, либо клебсиелла. И сейчас очень часто у детей проблемы с кожей, ставится атопический дерматит, а если там посмотреть, то там просто неблагоприятная бактериальная флора, убирая которую, удается наладить в том числе и вот это самое якобы появившееся аллергическое звено иммунной системы. Как правило, те атопические дерматиты, которые у детей ставятся до 3 лет, это так называемая аллергия, которую дети перерастают. На самом деле формируется просто достаточно стабильная микробиальная пленка, плюс запускается ферментативная система в кишечнике и желудке, и иммунная система выравнивается, и уходит вот эта вот патогенная реакция в виде воспаления на коже. Поэтому ситуация с аллергическими заболеваниями сейчас очень серьезная. Я в большей мере иммунолог, чем аллерголог. Я аллерголог, потому что я иммунолог. Потому что аллергия – это, по сути, проблема неадекватной реакции иммунной системы. Неадекватной. Генетически у нас аллергические состояния, на многие аллергены есть у большинства. Но и при нормальном уровне иммунной системы, при нормальном уровне очистки организма, аллергических ситуаций не возникает именно клинически. То есть не возникает какие-то проявления вот этих самых аллергий. Иммунная система сама инактивирует все эти аллергены и спокойно выводит через печень и почки. А вот клинические проявления возникают, когда эта реакция достаточно сильная, и сам барьер иммунной системы снижен. И, к сожалению, какую-то роль в этом играет и активная вакцинация детей на первом году жизни, когда активно работает только аллергическая звено иммунной системы. Мы его просто стимулируем. Иммунной системе ребенка надо как-то ответить. И часто есть возможность ответить только аллергическим звеном. И к 5-7 годам мы получаем часто длительно болеющих аллергиков. Я изначально по образованию педиатр, поэтому я знаю, что это такое. Поэтому детей с детьми на самом деле очень приятно работать, благодарна эта работа, потому что дети очень быстро восстанавливаются, у них компенсаторная система очень хорошо развита в детском возрасте. Дальше, после 3-5 лет, идет развитие клеточного иммунитета. Тимус наверняка все слышали, это такая железа. Ну, на самом деле это не совсем железа, это иммунный орган, в котором заложены те клетки системы. Вообще иммунная система, она состоит из 2 частей, это адаптивный иммунитет и первый самый, это врожденный иммунитет. Вот так вот, врожденный иммунитет – это первый самый барьер клеток, который первые реагирует на аллергены, вирусы, бактерии. Они никак не выбирают, как реагировать. Они просто реагируют, потому что пришли бактерии и вирусы. Они их проглатывают и передают информацию другим клеткам. И вот дальше запускается адаптивный иммунитет. Это уже Т-клеточная система. Это, скажем так, высший офицерский состав, в котором уже будем отстреливать только тех, которых выберем прицельно. Да. И как раз эти клетки формируют клетки памяти. И вот это вот обучение вот этих Т-клеток происходит в течение первой половины жизни человека. Пока есть тимусовая железа, там вот эти клетки, они постепенно нарабатываются новые, выходят в кровь, обучаются, сохраняют память о разных антигенах, с которыми когда-либо встречался человек. И, ну, к 30-40 годам тимус, как правило, уходит полностью, ну, к 60 там полная инволюция происходит тимуса, и как раз после 60 возникают достаточно серьезные проблемы с иммунной системой, потому что, по сути, возможности сформировать новую клетку на новый антиген уже не остается, просто нет новых наивных клеток, которые еще не обучены. Вот, собственно, основные этапы развития иммунной системы, они, да, вот начиная с детства, самый активный период обучения иммунной системы, это как раз детство, подростковый возраст, там уже подключается определенное воздействие эндокринной системы, смена нервной системы, и дальше активный период жизни до 50 лет, это когда иммунная система работает уже на том, на той памяти, что наработала, и дальше идет просто отработка иммунной системы на то, чтобы поддерживать активный период жизни. Ну и дальше уже инволюция иммунной системы происходит, когда Т-клеток становится меньше, и там уже риски онкологии, к сожалению, возникают именно потому, что уже отслеживание чужих клеток уходит более, скажем так, сниженный период.
Очень интересно, конечно, узнать, как все устроено, и вы в самом начале сказали, что как важно в том числе и прибегать к молитве, насколько вообще важно наше здоровье, в том числе и для здоровья духовного, поэтому спасибо большое, что подчеркнули эту связь. Удивительно, как Господь все задумал в нас, и как этот четкий механизм работает, но иногда он дает сбой, и хочется узнать какие-то вот правила, техники безопасности, как поддерживать свой иммунитет. Вы сказали, что очень важна профилактика, вот что нам нужно делать, чтобы не болеть, или если заболели, то быстрее выздоравливать.
Спасибо, да, хороший вопрос. Действительно, техника безопасности в общении с собственным организмом очень важна. Когда возникает вопрос о профилактике, сразу как-то вот сейчас на ум приходит сразу, может быть, какие-то препараты попить, может быть, ко мне, вот я часто, доктор, болею, что бы мне такое попить? Мы очень часто приходим к врачу не за объяснениями, а за чудесной таблеткой, которая решит сейчас мои проблемы и даст мне возможность дальше жить так же, как я жила до этого. А профилактика, к профилактике, к профилактической медицине как раз-таки, да, об этом я не сказала, что относится. К этому как раз относится режим питания, прежде всего. Режим отдыха. Обязательно. Режим нормальной активности, который тоже имеет свои определенные правила. То есть активная жизнь желательно в первой половине дня, как и активное питание в середине дня. То есть определенный режим питания, сна, отдыха, он необходим человеку. Определенный режим эмоциональной нагрузки, который тоже должен определен быть в течение дня. И понимание того, что вирусное заболевание – это не всегда большая проблема. Вирусное заболевание – это адаптоз. Это определенная адаптация организма массово, причем, может быть, всей популяции, к изменениям окружающей среды. У нас ведь 4 эпидемии ежегодно в ИРВИ. Осенью с перехода на более-менее тепло, на холод. Зимой. С зимы на весну, с перехода с зимы на тепло, весной с тепла на жару и летом с жары на осеннее тепло. Да? И это перемена влажности, перемена определенного давления, это смена, помимо температурного режима, еще других специфика окружающей среды, и клетки должны перейти на новый уровень работы. И большая часть популяции проходит этот переход на другой уровень работы клеточной, переходит без заболеваний. Но часть популяции имеет особую иммунную систему, и вот они-то как раз часто болеют. Но сейчас в больших городах у нас стала тревожная ситуация, болеет большая часть. Причем ежегодно по несколько раз в год. Знаете, это больше связано с тем, что у нас нет определенной культуры питания. У нас нет определенной культуры подбора продуктов. У нас получается, что мы, да, классно, у нас круглый год вроде бы фрукты и овощи, а за витаминами мы все равно идем в аптеку. Странная ситуация получается. То есть у нас яблоки отдельно, а витамины отдельно. И это проблема. То есть когда проблема, когда определяем витамин D в крови, там очень низкий уровень. И первое, что мы назначаем витамины попить. Ну, тут, может быть, стоит посоветовать человеку как-то на улице больше гулять. Может быть, больше дышать свежим воздухом. Может быть, даже сменить климат, если этот климат не подходит человеку. А у нас как-то вот сложно стало в современной медицине. И при вирусных инфекциях, знаете, при первых признаках простуды у нас сразу назначаются такие достаточно серьезные препараты. Они называются противовирусными, это я сейчас об анаболевшем скажу, да? Как иммунолог, я считаю, что эти препараты наносят достаточно активный вред организму. Объясню, почему. Противовирусными они называются, но большая часть из них по факту являются иммуномодуляторами, причем иммуностимуляторами из разряда индукторов интерферона. Торговые названия не буду называть, они на слуху. Часть врачей называет эти препараты фуфламицинами, ну, то есть, что они вообще не работают, их что пей, что не пей, без разницы. Часть считает, что они ужасные и зверские, и лучше их не пить. На самом деле истина, как всегда, где-то посередине. То есть, эти препараты определенную роль играют в медицине, но это не витамины, это не просто какие-то профилактические препараты, это препараты, которые серьезно стимулируют выброс интерферонов и блокируют на первых этапах заболевания вирусное. Да, они могут помочь, но можно их применять в крайних случаях здоровым людям и дня 3-4. Для профилактики эти препараты нельзя применять. Почему? Потому что они отжимают иммунную систему, и все, что рассчитано в нашем организме на ближайшие 2-3 недели, выбрасывается из депо в ближайшие 2-3 дня. Да, это помогает справиться с вирусной инфекцией, не со всеми, но с некоторыми помогает. И формируется такое вот ложное благополучие. Чисто психологически. Человек думает, что он победил вирус. На самом деле вирусная инфекция не состоялась. Иммунного ответа не сформировалось как следует. Клеток памяти нет. Человек возвращается в коллектив и через 2-3 недели рискует заболеть еще тяжелее. Почему? Потому что запасов у него уже явно меньше. Вот такой механизм индукторов интерферона, к которым я очень с большой осторожностью отношусь. Знаете, как... Помните, как мы болели в школе, да? Простуда, насморк, классно, это же возможность посидеть дома. Мы сидели дома, мы развлекались, делали приятные вещи, читали книги, смотрели фильмы. Сейчас детвора играет в телефоны, не очень благоприятная вещь, но все равно, да, можно. Вот так примерно и стоит болеть и сейчас во взрослом возрасте. К сожалению, не у всех у нас есть на это время, мы продолжаем болеть, мы не берем больничные, потому что работа для нас важнее всего, нам надо обеспечивать семью. Но тут, понимаете, идет подмена. Если я таким образом несколько раз на ногах перенесу вирусную инфекцию, я рискую получить более тяжелые последствия иммунодефицит. И в дальнейшем я загремлю на более долгий больничный в лучшем случае. И траты на лекарства будут намного больше. Поэтому, на мой взгляд, при первых признаках простуды стоит посидеть дома, попить чай с лимоном. Понятно, что симптоматическое лечение — капать нос, если кашель, пить какие-то сиропы желательно от кашля, и стараться это все прожить таким образом, чтобы иммунная система смогла ответить естественным образом с формированием клеток иммунной системы без стимуляции, которые будут обеспечивать ему защиту от этого вируса на несколько ближайших лет. И если человек раз в год переболеет, такое бывает, это нормально. Но при этом у него на этот вирус конкретно сформируется иммунитет как минимум на год. Он больше его не зацепит, вернувшись в коллектив. Поэтому естественная работа иммунной системы, их никто не отменял. Иммунная система все-таки работает по определенным законам, и наш организм тоже работает по определенным законам. Поэтому нужна инструкция. Поэтому нужна инструкция. Чем аюрведа хороша? Аюрведическая медицина мало того, что лечит уже появившиеся проблемы, но дает возможность потом так человеку настроить свою жизнь, чтобы не болеть дальше. И посвящать свою жизнь более высоким целям. Ну вот.
Спасибо большое, насколько важно, да, это понимать, насколько важно действительно с разумом подходить, в том числе к нашему организму, потому что, как вы сказали, инструкция нам дана, просто стоит о ней вспомнить, просто стоит ей пользоваться. И вот такой вопрос к нам пришел. Сейчас много говорят о важности психосоматики, и если слабый иммунитет у РВИМа и частые гости, то, может быть, есть в этом какие-то внутренние причины, или грамотная профилактика может решить этот вопрос?
Ну, внутренние причины точно есть, это я могу сказать, психосоматика. Вы знаете, опять же, вопрос стресса. Я знаю, что есть много вопросов по женскому здоровью, то есть женский организм немножко надо иначе поддерживать, чем организм мужчины. То есть для организма мужчины стресс – это даже полезно бывает, ну, когда в рамках разумного. Для женского организма стресс, особенно если это длительный стресс, психоэмоциональная нагрузка, особенно если это связано с работой, которая с утра до вечера, и возможности на себя, на отдых практически нет, это серьезный стресс. То есть в самом режиме жизни человека, как правило, можно найти проблемы. Но не все готовы эти проблемы решать. Потому что для того, чтобы выздороветь, часто приходится менять весь свой привычный образ жизни. И часто именно в образе жизни заложены проблемы, которые потом на поверхность выскакивают именно частыми простудами. Ну, я часто болею, у меня герпес, у меня слабость, утомляемость повышенная. Доктор, помогите, я хочу жить так же, как я жила, но при этом, чтобы мне мое тело не мешало жить так же, как я раньше жила. Для этого часто приходится работать именно с психосоматикой, но в каком плане выяснять причины, почему так произошло, и быть готовыми поменять всю свою жизнь.
Спасибо большое. Конечно, это такая наша ответственность найти причины, но в том числе есть у нас помогающие методы, как вы сказали, очень важно ими пользоваться. И вот такой вопрос, естественно, пришел. Как подготовиться к сезонным вирусным эпидемиям и, может быть, что актуально делать прямо сейчас?
Наладить свой сон, на ночь не кушать. Это важно. Это важно часа за 3 до сна, желательно не кушать, ложиться часов 10, максимум в 11, потому что, знаете, когда человек спит в районе 12 ночи, при условии, что он спит, вокруг темно, формируется мелатонин. Мелатонин отвечает за гормональную систему, работу иммунной системы и нормальное психологическое состояние. То есть надо помнить о биологических ритмах, их никто не отменял, и подготовиться к сезонным вот этим ОРВИ стоит подумать еще с лета, зарядиться солнцем, витаминами, максимально сформировать свой рацион, то есть пообщаться со своим организмом на его языке, да, и наладить свое питание. И если вдруг вы не успели все это сделать, еще не поздно. Я целенаправленно не рекомендую никаких препаратов профилактических, иммунологических, потому что даже самые легкие препараты, они определенный сдвиг в иммунной системе могут обеспечить. И не всегда это... Я очень не люблю назначать какие-то схемы. Бывают ситуации, когда есть определенные схемы, и они работают по определенным заболеваниям, но всегда важен индивидуальный подход. И то, что сработало с одним, с другим организмом может не сработать. Плюс можно полоскать нос солевыми каплями при выходе на улицу. Но опять же, во влажном петербургском климате, особенно осенью, это делать не стоит, потому что в пазухи попадет жидкость и будет переохлаждение пазух. Поэтому время, место, обстоятельства учитывать надо. И можно капли аюрведические капать, но с масляными, а натайлам. Но опять же, только в теплом виде это важно. И не всем тоже это поможет. Поэтому налаживайте свое психологическое состояние, убирайте стрессы, успокаивайтесь и занимайтесь духовной практикой. И для этого организм свой готовьте, чтобы ваше духовное состояние могло улучшаться, а организм этому не мешал, своими болезнями. По-моему, лучшая профилактика.
Какое важное напоминание, спасибо большое вам. Я помню, по традиции мы всегда летом наедаемся фруктами, овощами. То есть это полезно делать, верно?
Да, конечно, летом это полезно делать. Это зимой не всегда и не всем полезно, но летом фрукты, овощи, это зарядка витаминами, солнце, гулять больше, воздухом дышать. это всегда полезно. Или подготовка, это профилактика.
Здорово научиться вот так в гармонии с природой жить. И вот пришел такой интересный вопрос. Благодарю за очень интересный эфир. Я уже много лет при первых признаках простуды пью эхинацею. А можно ли ее пить для профилактики?
Эхинацея относится к растительным адаптогенам. Хорошая вещь. Все-таки травные препараты, они лучше, чем химические. Более естественно, скажем так, более экологично влияет. Но надо не забывать одну вещь, что растительные адаптогены призваны для того, чтобы стимулировать организм, стимулировать иммунную систему. Они увеличивают динамику, которая уже есть в иммунной системе на момент приема. И динамика, не все клетки иммунной системы можно стимулировать. Есть там динамика, которую не стоит стимулировать. Поэтому длительные большие курсы, опять же, надо индивидуально подбирать. В том числе и фитотерапия. Фитотерапия, особенно если человек занимается духовной практикой, если достаточно длительный вегетарианец, то там все препараты действуют более активно, в том числе и фитотерапия. Поэтому это всегда стоит учитывать и с осторожностью назначать.
Очень важный ответ, спасибо вам большое. Вот детская тема сегодня тоже была затронута, и вопрос пришел: а если ребенок с детства часто болеет, слабый иммунитет, это какая-то кармическая вещь, и как можно укреплять иммунитет малыша до 3 лет?
Ну, я уже сказала, как можно его не травмировать, скажем так. Основное укрепление иммунитета у ребенка до 3 лет – это стараться минимизировать травматизацию иммунной системы разными воздействиями, которые часто разрушительными для иммунной системы на будущее. Надо разбираться, почему часто ребенок болеет, и чем он часто болеет, и как он часто болеет. У детей, кстати, еще психосоматика, когда ребенок не хочет ходить в детский коллектив, когда ему неуютно, там разные дети бывают. И часто там не болезни, а манипуляции мамы и желание остаться дома. Это тоже стоит учитывать.
Спасибо большое. И сейчас у нас есть 2 вопроса такие о наболевшем. Что делать с детскими прививками, особенно если это принудительные какие-то? В некоторых странах они являются обязательными. Может быть, у вас есть какие-то советы? Может быть, как помочь ребенку, если так или иначе пришлось поставить прививку?
Ну, во-первых, если все-таки ситуация сложная и трудно отказаться, ребенок на момент вакцинации должен быть абсолютно здоров. Причем должен быть здоров минимум 2 недели. 2 недели до вакцинации ребенок не должен быть ни насморка минимального, никаких высыпаний. То есть ребенок должен быть абсолютно здоров. Плюс перед вакцинацией дня за 2-3 стоит сделать общий анализ мочи, общий анализ крови. Опять же, желательно, чтобы ребенку было больше года. Почему? Потому что до года уже понятно, как формировалась иммунная система. Уже понятно, что где можно ждать проблемных ситуаций. И если есть какие-то хронические заболевания у ребенка на момент вакцинации, лучше, чтобы не было никаких проявлений хронических заболеваний, особенно со стороны неврологии. Это не всегда отслеживается. Опять же, осмотр доктора обязательно, причем желательно доктора, которому вы доверяете. И после вакцинации обязательно очень внимательно следить в течение 2 недель. Желательно, чтобы первых 2 недели ребенок минимум контактировал с большим количеством детей, по возможности ограничить посещение детских коллективов и внимательно наблюдать эти 2 недели.
Спасибо, да, потому что мир так или иначе, он, да, нам диктует свои правила, поэтому иногда важно просто знать, как можно себя поддержать в тех или иных условиях, поэтому спасибо большое. И вот тоже вы говорили о важности кормления детей, и не могу кормить сына грудью, он на смесях, вроде тоже с микроэлементами. Может быть, можно как-то еще помочь его иммунитету?
Обязательно пробиотики. Эубиотики, пробиотики, то есть флора, к сожалению, смеси, они не всегда способствуют формированию нормальной микрофлоры, а это на будущее часть иммунной системы, поэтому желательно добавлять какие-то пробиотики, эубиотики. Да, микроэлементы там есть, но надо учитывать, что большинство из них не усвоится, поэтому это тоже стоит учитывать.
Да, спасибо большое тоже за ответ. И, конечно, у нас много вопросов про аллергии. Вот, например, у меня сезонная очень сильная аллергия. Это ведь тоже какой-то сбой в организме. Что с этим делать и где искать причину?
Где искать причину в иммунной системе, в состоянии психосоматики? Знаете, я пришла, это не мое наблюдение, это наблюдение достаточно многих докторов, сколько исследований по этому поводу было. Большинство аллергиков, процентов на 75-80 психоэмоциональные какие-то вещи есть, и они усиливают аллергические состояния, там вплоть до того, что какие-то взаимоотношения с семьей, с работой. У меня есть пациенты, у которых реально была аллергия на работу. Стоило сменить рабочий коллектив работы, и аллергия ушла. Да, такое тоже бывает. Хотя компонент аллергический был доказан, и там точно была именно настоящая атопия. По поводу сезонной аллергии есть методы лечения, которые аллерген-специфическая иммунотерапия в том числе, когда организм приучается реагировать на аллергены по другому типу, и практически это длительная ремиссия. Надо разбираться, на какую пальцу. Бывает достаточно сменить климат, и вся аллергия уходит. Питание, опять же.
Вот у нас, например, здесь на юге очень частая аллергия на амброзию. Очень много людей страдают, так или иначе, у нас сельская местность. Вот что, например, делать с таким людям, которые с этим сталкиваются, просто практически не могут выйти на улицу?
У нас та же история с березами. Лисина, лиха береза, только весной. Вся Северная Европа с этим. Да, амброзия – это проблема южного региона. И да, с этим есть варианты аллерген-специфической подъязычной иммунотерапии. То есть 4-5 лет – это хороший метод лечения. Он не травмирует иммунную систему, при этом убирает проблем очень много. Формируется, во-первых, и симптоматика уходит сразу практически. Во-вторых, формируется длительный иммунитет. Это в течение 4 до 5 лет период цветения, 3-4 месяца. Это препараты, они разные есть. Есть из Казахстан, есть из Столержин, по-моему, амброзию сейчас выпускают тоже. Найдите аллерголога, который занимается аллерген-специфической иммунотерапией, и я думаю, что это решит большую часть ваших проблем. То есть эта терапия не симптоматическая, а патогенетическая, которая решает саму проблему на уровне иммунной системы.
Да, спасибо большое. Это такое важное замечание, что не только с симптомами стоит работать, а с глубинной причиной, чтобы в корне как бы вылечить эту болезнь, не только как-то прибить симптомы, как мы иногда делаем с сорняками, часто вырываем только вверх, и потом корни, они разрастаются, пускаются еще глубже. А вот такой тоже вопрос пришел. Сейчас все чаще у детей проявляется аллергия на лактозу. С чем это может быть связано и как-то это лечится?
Смотрите, что такое аллергия на лактозу, патогенез ее. Сейчас все чаще дети рождаются с неадекватной бифидум лактофлорой. У детей до года пищеварение в основном пристеночное. Своих ферментов нету, как у взрослых, которые расщепляют белки. Поэтому молоко, поэтому грудное вскармливание, поэтому смеси там уже готовые белки. И они просто створаживаются за счет лактобифидум флоры пристеночно и всасываются. Если лактобифидум флоры недостаточно или их совсем нет, то пристеночное пищеварение практически прекращается и начинает развиваться там другая флора, которая отвечает уже за брожение. Это так называемый дисбактериоз, и там уже белки молока, они не расщепляются, а просто проваливаются целиком в кровь. И иммунная система реагирует именно на вот эти вот поломанные белки, и возникает так называемая аллергия на лактозу, которая чаще всего со временем, когда формируется достаточно активный барьер, стенка кишечника формирует барьер, и при этом дозревают ферменты уже самого ребенка, когда более сложная пища поступает, за счет ферментов флора уже перестает играть такую важную роль, она уже остается как именно часть иммунной системы. В пищеварении флора уже меньше играет роль, хотя и во взрослом возрасте она свою роль отыгрывает из пищеварения. И таким образом, как таковая аллергия на лактозу, это не совсем истинная аллергия, которая на всю жизнь. Это больше связано с проблемной флорой, и часто, если поработать с таким ребенком, посмотреть, что там вырастет, и попробовать откорректировать дисбактериоз, то такие вещи, как правило, уходят. Хотя бывает истинная аллергия на лактозу, но это примерно 3% случаев от того, что есть.
Да, спасибо, тоже очень важное объяснение. Вот такой вопрос еще пришел. Логично, мне кажется, а где брать эти полезные бактерии? В рекламе всякие популярные йогурты советуют с лактобактериями. Можно их пить?
Выращивайте сами йогурты. Слава богу, сейчас и йогуртов, йогуртниц всяких много, и заквасок всяких разных много. Делайте домашние йогурты без консервантов, без стабилизаторов. Это всегда полезно.
Очень, да, спасибо большое, интересный ответ. И вот тоже вопрос пришел сегодня. У нас многопрофильный эфир, но так или иначе связан с темой иммунитета. Елена пишет: сахарный диабет, инсулинозависимый, почему у детей возникает?
Инсулинозависимый сахарный диабет часто несет аутоиммунный компонент за счет того, что иммунная система поражает клетки поджелудочной железы, которая отвечает за выработку инсулина. И часто это связано с гипериммунизацией детей. Опять же, очень часто, да, это может быть генетическая патология, это может быть врожденный какой-то процесс, но часто вирусные инфекции повреждают эти клетки, причем не напрямую, а через иммунную систему, через клетки иммунной системы, и поэтому этих клеток просто не существует. Поэтому я думаю, что основная проблема с многих болезней детей сейчас — это проблема гипериммунизации на первых трех, за первых три года, и не совсем правильное отношение к флоре кишечника у ребенка до года, когда как раз формируется вся ферментативная система организма. Если это происходит в условиях воспалительных процессов, в условиях дисбактериоза, в условиях нарушения переваривания и всасывания, то, естественно, воспалительный процесс, иммунная система фиксируется в состоянии воспаления. И, как правило, там уже преодолеть это уже сложнее.
Да, спасибо большое, тоже такая непростая тема. И у нас есть вопросы, в том числе касающиеся вегетарианцев, потому что очень много разных мифов, очень много разных сложностей иногда возникает у нас. И вот такой вопрос. В последнее время многие знакомые вегетарианки стали жаловаться на низкий гемоглобин, ферритин, слабость и апатию. И я пока не проверялась, но тоже чувствую эти симптомы. Как можно вегетарианцу поддержать эти соединения в организме?
Но проблемы с железом бывают у вегетарианцев, ну, потому что начнем с того, что вегетарианство не должно быть хлебобулочным, да, вегетарианство, а все-таки разнообразным, питание должно быть разнообразным, и очень часто мы едим крупы обработанные. Если гречка, то лучше зеленая, если рис, то лучше бурый рис, да, ну, по возможностям организма. И мы не должны белок заменять только молочным белком, да, растительный белок имеет право быть, и максимально растительный белок — это как раз цельнозерновые каши, которые также много железа. Но проблема даже часто не с дефицитом железа, а с дефицитом витамина В12. И дефицит витамина В12 – это проблема не только вегетарианцев. У тех, кто не вегетарианец, тоже очень часто дефицит В12. Почему? Потому что в формировании витамина В12 участвует активно флора. Флора, которая в земле. И мы, к сожалению, очень часто едим фрукты и овощи, выращенные на гидропонике, где флоры никакой нет. И это проблема больших городов. Поэтому, да, часто бывает, когда анемия, когда дефицит железа В12, их приходится восполнять в том числе и БАДами, и витаминами в таблетках, потому что часто такие дефициты надо решать как болезнь. То есть, да, пить препараты. Но потом на поддержку можно выходить. Есть разные варианты питания, прямо схемы питания, продукты, которые можно есть, которые прекрасно восполняют дефицит В12, и железо в том числе, и гемоглобин восстанавливает. Но это вопрос ни одного дня, ни одной недели. На это нужно время.
Да, но так или иначе у нас уже есть какие-то способы, методы, и это прекрасно. И вот Светлана тоже пишет еще об одной такой, наверное, известной методике, это отказ от глютена. Правильно ли исключать глютен из пищи, хотя человек не страдает непереносимостью? Слышала, что глютен образует слизь в организме, на которую подсаживаются бактерии и вирусы. Сама я стала меньше болеть простудными заболеваниями после отказа от глютена.
Глютен – это тоже растительный белок. И проблема даже не в самом глютене, а в недостатке ферментов, которые его ферментируют и расщепляют. Если глютен расщеплен, если огонь пищеварения работает нормально, то глютен к образованию слизи не приведет. То есть опять мы, видите, мы очень часто видим следствие и пытаемся работать со следствием, убирая, как нам кажется, причину. А причина глубже. Значит, какие-то вопросы были с огнем пищеварения, и с этим надо тоже решать вопрос, потому что глютен, как и молочный белок, они могут увеличивать количество слизи, но есть вариант, что вы, может быть, просто неправильно его ели не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах. Я не думаю, что это основная проблема питания вегетарианцев, глютен. Да, сейчас это стало модно, я об этом слышу. Какие-то периоды могут быть с исключением для очистки, может быть, в холодное время года. Когда огонь пищеварения нормальный, никакой глютен не помешает радоваться жизни.
Как важно сразу вам подходить ко всему. Спасибо большое. Вот есть такое понимание, что, в принципе, иммунитет – это все, что в нашем организме присутствует, в том числе и связано со зрением. И вот такой вопрос пришел. Научите, пожалуйста, по аюрведе, как сохранить свое зрение в зрелом возрасте. Практически у многих после 45 лет развивается дальнозоркость. Какие могут быть упражнения, питание и так далее?
Ну... Сложно ко мне за вопросом офтальмологии обращаться. Но, насколько знаю, профилактика катаракты и проблем со зрением начинается еще с молодого возраста за счет, как ни странно, промасливания лица, волос и тела. То есть, опять же, это тоже связано с агни, это огонь, зрение – это огонь, и с точки зрения медицины, именно аюрведическое закапывание теплого масла в нос тоже может профилактировать проблемы со зрением. Есть капли глазные, которые тоже профилактируют, ну, витамины определенные, есть витаминные капли. То есть, я думаю, что этот вопрос можно как-то решить. Не могу рекомендовать какие-то глобальные схемы, которые всем сразу помогут. Я против того, чтобы хоть что-то называть панацеей от всех бед. Как правило, всегда надо подходить индивидуально.
Да, мы тоже, центр Геннадьевича Тарасунова, тоже за индивидуальный подход, потому что это важно, потому что мы все разные, действительно, чтобы подействовало, нужно очень глубоко узнать личность и корень проблемы, поэтому спасибо большое за то, что это подчеркнули. Вот такой тоже вопрос, достаточно непростой. Вы сказали, что у пожилых людей уже не вырабатываются новые обучающиеся клетки, и как тогда им помочь справиться с новыми вирусами? Я против прививок для молодых и тем более детей, но как с пенсионерами? Может ли им это помочь? Или что еще можно сделать?
Ну, смотрите, у них же в прошлом была жизнь большая. Они сталкивались с большим количеством антигенов. И у них уже наработан опыт. У них не только психологический жизненный опыт накоплен, у них еще и иммунологический опыт неплохой есть. И все эти клетки так или иначе в роли клеток памяти присутствуют. И при встрече с антигеном просто идет перебор уже тех клеток, которые есть, и начинают... скажем так, увеличиваться количество тех клеток, которые максимальным образом подходят к этому антигену, чтобы его блокировать. Поэтому, с другой стороны, любая иммунизация людей в возрасте, надо учитывать, что мы, вводя антиген напрямую в кровь, мы убираем возможность барьерной функции иммунной системы отреагировать на этот антиген. И это усиливает реакцию неадекватности, скажем так, усиливает риск неадекватности, неадекватного ответа иммунной системы, и в более старшем возрасте, как и в детском возрасте, иммунные системы похожи. Задачи разные, но в целом по реагированию похоже, лучше не перегружать. Чем больше будем перегружать антигенами разными, в том числе и вакцинами разного состава, тем больше риск истощить быстрее иммунную систему у людей старшего возраста.
Тоже очень важный ответ. Спасибо большое. И наши слушатели очень любят обучаться, очень любят получать знания. И естественно, что часового эфира им недостаточно, поэтому пришел вопрос, есть ли у вас какие-то онлайн-консультации, или, может быть, можно где-то больше узнать тех знаний, которые вы нам даете?
Естественно, есть у меня онлайн-консультации, да, такое бывает. Есть у меня еще канал в Телеграм, там я стараюсь отвечать на какие-то вопросы, аудио, видео, письменном виде, то есть, да, такие варианты возможны. Ну, вот иногда там тоже какие-то эфиры проводим.
Спасибо большое, это здорово, потому что, как вы не раз говорили, тема здоровья, она важна для нас, потому что мы все-таки находимся в этом теле, и без него никуда, и лучше наладить его работу, чтобы иметь возможность полноценно заниматься духовной практикой и другими очень важными, ценными вещами в нашей жизни. Вот такой вопрос тоже пришел. Я замечаю, что практически все пьют витамины с херб, говоря, что в больших городах без них никуда. Как вы к этому относитесь и допустимо ли это?
Положительно отношусь. Да, действительно, в больших городах мы тут мало гуляем, мало едим здоровой пищи, мало витаминизированных у нас продуктов. Да, действительно. Вообще город – это большой стресс. И город не приспособлен для благостной жизни вообще никак. Поэтому особенно большой город. Ритм жизни другой, стресс постоянный. Поэтому да, в том числе херб. Только единственное, подбирайте с умом, желательно с грамотным специалистом, и не надо постоянно пить витамины. Принцип приема любых витаминов: сколько пьете, столько перерыв должен быть. Сколько принимаете, столько перерыв. То есть, если вы месяц пьете, дальше минимум месяц перерыв. И не надо все подряд, не надо вестись на рекламные варианты. Панацеи, опять же, не бывает. Есть необходимость, есть временные обстоятельства. Грамотный специалист даже не надо делать, не всегда надо делать анализы крови. По симптоматике, по общению можно понять, в какой сфере недостаток и есть ли он. Стоит ли там его как-то компенсировать.
Да, спасибо большое, это тоже очень важный ответ. И хотя лето уже подходит к концу, практически вот конец августа, но так или иначе такой вопрос тоже может быть еще актуален. Едем в отпуск на море, и специалисты советуют начать профилактику детей от ротавируса. Что вы посоветуете?
Начать профилактику детей от ротавируса. Интересно, как? Можно попить, опять же, пробиотики, убиотики, да. Профилактика от ротавируса – научить детей руки мыть, да, постараться мыть фрукты и стараться максимально здоровый образ жизни вести. Я понимаю, это сложно. Это не всегда удается, особенно в дороге с детьми маленькими. Но такие вещи есть, и можно, да, пробиотики просто попить, какую-нибудь флору. Сейчас, слава богу, в сухом варианте есть. Можно и в дороге это сделать как вариант.
Спасибо большое. Мне очень нравится, да, ваш подход, такой бережный для организма, иммунной системы. Мы, наверное, давно его уже забыли и привыкли пользоваться быстрыми, действенными способами, препаратами. И они, как часто говорят, да, одно лечит, другое калечит. Поэтому очень важно понимать и подходить более грамотно к этому. Поэтому у нас вот есть последний вопрос на сегодня и по времени, и, в принципе, мы уже много чего озвучили. Он звучит так: если почувствовал первые признаки вирусного заболевания, то что стоит делать?
Брать больничный, сидеть дома, пить чай с лимоном и наблюдать. И вызывать доктора по возможности. Понятно, что если там серьезные проблемы нарастают, то серьезные препараты тоже важны и нужны по ситуации. Но это не значит, что серьезные препараты стоит принимать для профилактики, чтобы потом меньше было проблем. Но лучше профилактировать естественной отработкой иммунной системы.
Спасибо вам большое, Ольга, что сегодня были с нами. Очень много важных тем мы подняли. У меня вот такое внутреннее чувство первое, что, во-первых, болеть это не страшно, это абсолютно нормально, и что просто это естественный ход жизни. Иногда можно заболеть, отдохнуть немножко и вылечиться. Поэтому спасибо большое вам за такой настрой, за то, что грамотно помогли узнать нам внутреннее устройство самого себя, познакомить нас с нашим иммунитетом. Поэтому благодарим, что пришли с нами. Будем рады снова встретиться с вами на волнах Веда Радио.
Буду рада тоже с вами общаться, продолжить общение. Спасибо.
До встречи!